Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, преподаватель школы для взрослых храма Порт-Артурской Пресвятой Богородицы Шамиль Зарипов. Крещение Шамиль Павел. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши радиослушатели уже знают, как вы шли к православию, что вы изучали веру, серьезно изучали. И вот вы предложили накануне Дня космонавтики побеседовать именно на эту тему. Неужели вы здесь в естествознаниях и естествоиспытаниях тоже поднаторели, знаете, какие-то интересные вещи именно в православном, может быть, аспекте про День космонавтики?
Дело в том, что у меня мама была преподавателем физики, а когда-то в 90-е астрономия, поэтому меня всегда окружали книги по этим предметам. А в школьные годы я занимался в геологическом кружке. А геология — это вообще такой междисциплинарный такой предмет, когда нужно знать и химию, и физику, и историю, и биологию, то есть всего понемногу. Поэтому меня всегда привлекали естественные науки. И таким серьезным для меня испытанием было узнать, что верующие люди, оказывается, находятся в каком-то конфликте с научным знанием. Вот этот вопрос передо мной впервые встал, когда я еще пришел к протестантам. Там мне давали какие-то диски послушать таких сомнительных авторов. Но когда я пришел в православие через 8 месяцев, этот вопрос снова всколыхнулся. И тогда я начал изучать книги разных авторов, которые размышляли на тему взаимодействия науки и религии. И успокоился. В частности, мне очень сильно помогла в этом понимании книга Андрея Кураева «Может ли православный быть эволюционистом?». Я понял, что, в принципе, таким эволюционистом, который отрицает Библию, можно не быть, а можно все для себя в голове упрессовать, уложить и правильно понимать, что Библия — это не учебник астрономии, физики, биологии, это книга, прежде всего, о нашем спасении. Господь создал этот мир, Господь создал и твердые тела, и живую материю, и все это как-то взаимодействует, развивается, и это никак не находится в противоречии с наукой.
А наши православные, они какие-то другие теории выдвигали?
В частности, у православных есть точка зрения, что если мы верим в шестоднев, то мы отрицаем, в частности, возраст Земли, который считается геологическим. И там начинаются разные такие брожения умов, что, ну, как известно, 7 миллиардов лет Вселенной, 4,5 миллиарда лет Земле. По научным знаниям, как это все вычисляется, это такая отдельная сложная тема, но, тем не менее, все-таки миллионы лет. Почему в Библии написано про 6 дней творения? Ну, во-первых, можно вспомнить, что день — это один оборот Земли вокруг своей оси, а один год — это оборот Земли вокруг Солнца. Но, как известно, только на 4-й день Господь творит светило. Как тогда считать вот эти вот дни до 4-го дня? Вот серьезный вопрос. И разные толкователи считают, что понимание вот 6 дней творения нам дано в литургическом смысле. Был вечер, было утро, день первый. Был утро, день вечер, день шестой. Мы не должны из этого делать каких-то таких естественно-научных выводов. Нам это дано в смысле понимания того, как это все постепенно появлялось. И в первую очередь еще нужно понимать, что говорилось это все иудеям, которым с их еще сельскохозяйственной, так скажем, культурой, с кочевой даже еще культурой на тот момент, какие-то сложные знания были недоступны. То есть для чего-то Господь через Моисея для них это говорил. А для чего это говорил? В частности, у Кураева есть интересная мысль, что про то, что Господь сотворил два светила, одно, чтобы светило днем, а второе, что светило ночью, с той целью, чтобы люди не вздумали этим светилом поклоняться, потому что иудеи только что вышли из египетского плена. А Египет — это языческое государство, с языческой религией, полные богов во всем, в частности, там был бог неба, бог солнца Ра, и чтобы люди не вздумали поклоняться твари вместо Творца, им было четко сказано, вот это все сотворил Бог, а для того, чтобы было комфортно людям днем и приятно было ночью, оставим вот два светила. Соответственно, и святые отцы нигде там не выводят каких-то богословских выводов из этого. В частности, можно у Иоанна Дамаскина в 8 веке встретить, что, оказывается, Луна собственного света не имеет, она отражает солнечный свет. Он там рассуждает, откуда фазы Луны, что это Земля закрывает часть Луны в свете Солнца. То есть он приводит вполне такие современные астрономические данные. В отличие от различных языческих мировоззрений, где какая-то борьба богов на небе, там какой-нибудь, как у Чуковского, крокодил поглотил солнце, всего этого нет. Вот решительное нет вот таким вот мировоззрением.
А сейчас богословские споры какие-то ведутся на эту тему? Или ну, все примерно пришли к одному выводу и о других вещах уже рассуждают?
Скажем так, эти споры лежат вне, собственно, какой-то высокой догматики. Это спор частных мнений, но это очень важно для ведения диалога между верующими людьми и людьми вовне, потому что всегда найдется кто-то, кто пытается вбить какой-то клин. То есть, например, есть два народа, там попытаются вбить в клин в их историю. А вы вот раньше воевали, вот вы такие-то преступления совершали. То же самое с религией и наукой. Кто-то обязательно вспомнит про инквизицию, про то, что в древности, оказывается, верующие верили так-то, так-то. Могут найти какие-то странные мысли у отцов, которые всего лишь соответствовали уровню естествознания того времени и ничему больше. И тут всегда хочется сказать словами Григория Богослова. Вот Григорий Богослов, Василий Великий, два святых отца IV века, лучшие друзья они были, и вот Григорий Богослов писал, что вера не враждует с ученостью, а кто пытается отрицать ученость, тот просто невежественный человек, который пытается таким образом свое невежество скрыть, что если все будут такие невежественные, то и меня как-то не заметят.
Скажите, пожалуйста, Шамиль, а полет Гагарина в космос 60 лет назад принес какие-то принципиально, кардинально новые знания, или это был просто вот такой исторический прорыв человека в космос? А то, что там происходит в этом межпланетном пространстве, примерно уже люди понимали и знали?
На самом деле, то, что происходит в межпланетном, межгалактическом пространстве, нам до сих пор известно очень мало. Гагарин сделал шаг немного в другом, и, на мой взгляд, это именно то, чем занимается христианство. Возможности человека и то, ради чего Господь человека создал. Господь создал человека из своей любви и сказал ему: «Развивайтесь, храните эту землю». То есть Господь создал человека соправителем этого мира, царем этой вселенной, и назначил ее хранителем. То есть если вспомнить такую евангельскую притчу о неверном управителе, то там как раз Господь говорит о том, что человек назначен управляющий своей жизнью, но можно и сказать о том, что человек управляющий мира вокруг него. Единственное, человек такой именно неверный управитель, потому что он начал все расхищать. Вот в этом большая проблема. Поэтому полет человека в космос — это раскрытие его возможностей, раскрытие заповедей, связанных с этим. Вот есть такая замечательная проповедь патриарха Кирилла на освящение храма Преображения Господня в Звездном городке. Там он очень четко об этом говорит, что полеты человека в космос, какие-то подвиги, там даже переплытие человека на лодке через океан, это не какая-то блажь, это не какой-то бессмысленный риск, это реализация того стремления, которое заложено Богом в человека. Соответственно, когда человек это все делает, он поступает по заповеди Божией.
А вот если мы говорим, да зачем нам это надо, вот на Марс собираются зачем-то, лучше бы тут лишнюю больницу построили, а то и 10 на эти деньги.
тут некоторые люди часто сравнивают такие воззрения. Зачем строить храм? Лучше бы построили школу, больницу. Зачем что-то исследовать? Лучше бы еще что-то сделали. Верующие люди, я встречал такие тексты, сравнивают это с размышлениями Иуды Искариота, что зачем вот это мира возливать, лучше бы продали, 300 динариев выручили бы и отдали бы нищим. И там дальше евангелист пишет, это он писал не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. В том смысле это надо понимать, что люди, которые так говорят, они зачастую на самом деле о благе ближних не думают. Они завидуют, во-первых, тому, что кто-то на это тратит свое время, силы, деньги, потому что, во-первых, ему самому это может быть недоступно, либо он до себя, может быть, какой-то страх, что если это произойдет, что-то в его жизни изменится, ему придется как-то этому соответствовать. То есть, если раньше он жил в своем уютном мирке, тут полетели в космос, и что-то изменится вокруг, придется как-то потрудиться для того, чтобы этому соответствовать. На мой взгляд, это вот так.
А такие ведь события, они, наверное, нужны стране. Вот когда вот все в едином порыве, какой-то такой выброс адреналина, счастья, все улыбаются, и ну вот появился герой, это не кумир, это наш герой, который что-то совершил. Чкалов, Гагарин, Гастелло.
Действительно, так как эта программа реализации заложена человеком Бога, то наша православная церковь не отрицает того, что человек может совершать какие-то подвиги. Да, конечно, можно там сказать, что в советское время люди в Бога не верили, но тут мне все вспоминается. После полета Гагарина хрущевская пропаганда пыталась вот этот лозунг провозгласить, что Гагарин в космос летал, Бога не видал. Один казахстанский митрополит в те же 60-е годы на проповеди сказал, да, Гагарин в космос летал, Бога не видал, но зато Бог его видел и благословил. Наверное, вот этот момент очень важен. Того, что стремление человека к самосовершенствованию, к развитию, к тому, чтобы приумножать дары и таланты. Вот притча о талантах, да, в Евангелии. Сегодня мы все понимаем таланты именно в смысле тех даров, которые нам даны, то, что мы можем совершать, те умения, навыки. В те времена это понималось как деньги, сегодня мы это понимаем однозначно именно как умения. Вот развитие этих талантов — это тоже заповедь Божья. Как раз не закапывать талант, как Господь говорит. Поэтому то, что человек это смог проявить, особенно даже не просто так, Гагарин не для себя рисковал, а для того, чтобы открыть людям путь в космос. Гастелло не для себя рисковал, а для того, чтобы защитить свою страну. Нет больше той любви, нежели кто положит душу за друзей своих. Опять-таки заповедь.
И не случайно, наверное, Гагарин был из верующей семьи. Ведь говорили, что мать его была глубоко верующим человеком. Значит, он в детстве это впитывал, это слышал, молитвы он слышал, иконы он видел. И потом он ведь предлагал восстановить храм Христа Спасителя. Это тоже известный факт. Такого человека Господь благословил на этот полет.
Действительно, у Гагарина была верующая мать. Даже известен факт, что когда Гагарина с мамой пригласили на какое-то собрание, где присутствовал, по крайней мере, есть такая история, присутствовал патриарх Алексей I, если не ошибаюсь, то мама Гагарина даже при всех у него благословилась. То, что касается храма Христа Спасителя, история была такая. В 64-м году Юрий Алексеевич вместе с одним из своих друзей по отряду космонавтов посетил Троице-Сергиеву Лавру. И вот там ему наместник показывал музей Троице-Сергиевой Лавры, и Гагарин увидел макет храма Христа Спасителя. Он решил спросить, что это за храм. Он ему рассказал, что этот храм посвящен победе в войне 1812 года, и что сейчас этот храм взорван, на месте его построили бассейн. И, соответственно, Гагарин также узнал, что была еще триумфальная арка, построена, забыл, тоже в 19 веке, тоже в честь военных событий. Вот, и Гагарин, помимо храма Христа Спасителя, говорил именно про эту арку. Вот пленум ЦК КПСС, посвященный воспитанию молодежи. соответственно, Гагарин начинает какой-то подготовленный текст говорить, потом останавливается и рассказывает, о каком воспитании молодежи мы можем сейчас говорить, если разрушена Триумфальная арка и разрушен храм Христа Спасителя в честь победы в войне 1812 года. По сути, это храм-памятник. У него всегда было такое значение, он сейчас и восстановлен как храм-памятник воинской славы, так же, как морской собор Иоанна Кронштадтского. Соответственно, в 1964 году, когда Хрущев обещал по телевизору показать последнего попа, это, наверное, действительно звучало очень эффектно. И действительно, через какое-то время Триумфальную арку восстановили, а храм Христа Спасителя начали восстанавливать только в 1994 году. Если бы Юрий Алексеевич остался жив, ему было бы всего 60 лет, он бы это вполне мог застать. Поэтому есть люди, которые спорят на тему личной веры самого Гагарина, хотя я лично я уверен, что у него что-то от мамы передалось, хотя его книгу читаешь, понимаешь, что он был все-таки человеком своего поколения. Хотя там и говорят, что книжку, может быть, слегка там редактировали и так далее. Она какая-то такая... Ну, есть некие шаблонные мысли в книге. Я сам ее читал. Чувствуется, что там некоторые фразочки добавлены специально. Но, тем не менее, вот этот вот момент стремления к восстановлению памятников войны, он все равно в человеке также имеет некую христианскую подоплеку. То есть вот это вот поминовение усопших, павших, все равно это не могу не сказаться, потому что даже если взять, например, такой важный символ Второй мировой войны, как вечный огонь, это же такая неугасимая лампада в честь, в память о погибших в годы войны. Поэтому я убежден, что Юрию Алексеевичу были вот эти устремления. Есть также такая информация, что в личной беседе Гагарин вот эту хрущевскую фразу интерпретировал немного по-другому. Он говорил, что кто Бога на Земле не встретил, тот и в космосе его не встретит.
А почему вот сейчас дети не хотят быть космонавтами?
Я думаю, что в молодом возрасте дети многие хотят быть и врачами, и космонавтами, и учителями. То есть, понимаете, это такие... профессии, которые в теории много денег не приносят, но это скорее такое жертвенное служение на самом деле людям. А потом со временем человек взрослеет, он понимает, что хочется жить получше, и семья появляется, и нужно их кормить, или там понимает, что скоро появится семья, когда они вырастут, и пересматривает свои убеждения. То есть, например, человек хотел стать врачом, я общался с такими людьми, постепенно они понимают, как живут врачи, сколько они зарабатывают, что они там учатся 7 лет, а должны много знать, что это такая ответственность за жизнь людей, и получают они очень мало в нашей, по крайней мере, стране. И понимают, что, наверное, это не для них. Плюс вот эта вот вся определенная степень нервотрепка, в определенной степени там свои аспекты есть в каждом этом служении. Там человек хочет стать военным, он начинает понимать, что служба в армии — это тоже такое жертвенное служение, когда человек становится офицером. Там у меня отец и старший брат, например, офицеры. В принципе, офицеры — это кто повыше, они там по выслуге лет и квартиру получают, и все, но до определенного момента это постоянное переброски с места на место, это не очень высокая зарплата, это довольно нервная работа, это постоянная ответственность за множество людей. Брат у меня, например, в Чечне послужил, рассказывал, это причем он не в боевой части, а в связистах служил, все равно это очень тяжело. Поэтому у людей появляется такой здоровый прагматизм, что они понимают, это, конечно, здорово, врачей, учителей, космонавтов, военных надо уважать, но я бы таким не хотел быть, я не смогу. А пойду-ка я лучше в менеджеры, в экономиста, программиста, где и больше денег, и как бы больше отвечаешь за себя. Все равно Господь-то ставит человека на это место, все равно у человека и появляется возможность как-то послужить Богу и людям, кем бы он ни работал. Поэтому тут все зависит от человека, насколько он нацелен. Потому что часто бывает, люди становятся представителями вот этих жертвенных профессий, а в какой-то момент понимают, что они больше не могут. Наступает выгорание. Особенно это связано с тем, что человек много помогает людям, не получает благодарности часто от этих же людей и от своего начальства. И это очень тяжело на самом деле. Я этот аспект узнал, поработав в контактном центре банка в начале своей карьеры. То есть ты очень много вкладываешь сил на то, чтобы помочь людям, но мало кто из них скажет хотя бы спасибо. Там про зарплату и говорить нечего. Но постепенно человек, вот человек, который еще молодой, он может об этом не думать. У него еще романтика в голове. Если он глубоко в это погружается, общается с людьми этой профессии, сегодня век интернета, постоянно вот эти все истории публикуются на эти темы, человек очень быстро поймет, что это не его, не надо держаться, к какой-то другой стезе подходить. Там, например, с началом пандемии я знаю нескольких человек, которые, ребята учатся еще в школе, и с началом пандемии они поняли, что они не хотят становиться врачами. Потому что про врачей стали говорить очень много, и про трудности их профессии, и они понимают, нет, это не наше. Надо что-то другое выбирать.
А вот интересно, может быть, мы просто мало говорим о достижениях нашей страны, и дети почему-то влюблены все, как один в Илона Маска, что он там такой замечательный изобретатель, и что-то там собирается на Марс, и что-то там запускает, пусть у него взрывается, это неважно. А про то, что мы, для нас это уже рутина, обыденность стала, мы запускаем в космос людей, и никто об этом не говорит. А вот Илон Маск — это все. Даже есть такая картинка, я видела, что два американских астронавта подходят к Илону Маску и говорят ему: ну ты пока тут потренируйся, а нас русские на орбиту отвезут. То есть, ну вот это вот какое-то несоответствие тому, что наша молодежь все-таки восхищается не тем, кем нужно восхищаться.
Просто, возможно, в советское время героев действительно про них говорили. Сегодня, возможно, в век информационного шума, когда нас постоянно в интернете, по телевизору окружают, там то произошло, там все произошло, и действительно много говорится об достижениях западных людей. Это не так явно. Можно вспомнить Сергея Павловича Королёва, который сделал просто несравнимое для нашей космической программы в 20 веке, начиная с запуска собак и других животных на орбиту и заканчивая запуском людей. Юрия Алексеевича Гагарина, Титова, Леонова. Соответственно, вот такие люди, как Сергей Павлович Королёв, про них в советское время говорили. Там говорили про достижения стахановцев, которые там перевыполнили план там, по сталеварению. Говорили про людей, которые осваивают целину. То есть про героев было принято говорить, и когда мало, это как айтишник знаю, как немножко маркетолог, что когда вокруг много информационных потоков, уже очень сложно выделить какой-то конкретный из этого информационного шума. Только если тебе конкретно что-то нужно, ты это найдешь. Хотя это все есть в открытом доступе. Тогда информации было не столь много, открытых источников информации не было, и поэтому про эти источники знали все. А так вот Илон Маск, Стив Джобс, Билл Гейтс, эти все люди, они действительно, даже если они что-то не сами разрабатывали, они талантливые руководители, они собирают вокруг себя команду, которые могут это делать. Там талантливые руководители, они действительно настойчивостью своей силы воли, своими знаниями двигают в определенной степени науку и технические достижения. Но в нашей стране таких людей много. Просто почему-то, когда про наши говорят, тут действительно отношение часто такое. Пусть там какой-нибудь доктор Иванов там создал искусственное сердце, а вот Илон Маск запускает людей в космос. Я согласен, что это действительно удручающе выглядит. Просто нам, может быть, надо изменить информационную политику в нашем государстве. В этом плане я скажу такую крамольную мысль, я за введение цензуры, потому что у нас без цензуры в эфире очень много разнообразной ерунды, а вот о таких вещах такие вещи все не теряются на этом фоне. Вот надо поменьше вот этой поп-культуры и побольше говорить о достижениях, об открытиях, потому что научная документалистика, она и в России есть. Много можно найти наших фильмов, о наших достижениях, но как-то это все на уровне репортажей на разных каналах, и все это теряется на фоне нашумевших криминальных хроник, какой-то желтой прессы. Так что тут вопрос в грамотной рекламе, так скажем, в грамотном пиаре.
Ну, 60-летие полета человека в космос, я думаю, в нашей стране все-таки не пройдет незамеченным. И на ваш взгляд, все-таки значение для всех нас, и для православных, и вообще для всей нашей страны этого полета, этого прорыва?
Юрий Алексеевич Гагарин, ну, конечно, не только он, вся команда, все, что к этому шло, и выход Леонова в открытый космос, и даже полеты собак у нас, кто помнит, когда там первый искусственный спутник был запущен, а раньше-то это поздно, 4 октября 1957 года. Эти открытия помогли показать, что наша страна может не только там выращивать зерно и продавать его, она может и осваивать космос, осваивать другие планеты. Проблема в том, что как бы на этом не остановиться. Вот Гагарин слетал 60 лет назад, хорошо. Леонов вышел в открытый космос через несколько лет, хорошо. Казалось бы, а дальше что? Вот Илон Маск собрался на Марс. У нас там можно вспомнить огромное количество межпланетных станций, которые у нас летали к разным планетам и фотографировали их, тот же самый Марс. У Илона Маска есть своя мечта – высадить людей на Марс, построить там человеческие колонии – это прекрасная мечта. Там это для людей, которые действительно самоотвержены и хотят это делать. У американцев вот этого, среди американцев тоже встречаются люди, которые хотят послужить ближнему, ну и проверить себя, конечно. Поэтому для нас это вот такая фраза Циолковского есть: «Колыбель космических полетов», но нельзя же все время ходить в ползунках, да? То есть, ну, нужно как-то развиваться. То есть, для любое научное открытие, как сказал, если не ошибаюсь, Ньютон, что я это все создал потому, что стоял на плечах гигантов. Вот мы начали с каких-то первых открытий, надо дальше развиваться. Вот нам это показывает, что мы можем очень много, если захотим. Только не нужно останавливаться. Давайте дальше развивать. Но тут есть такой аспект, о котором хотелось бы сказать. Вот если Господь поставил человека развивать эту вселенную, управлять ею, но мы знаем, что человек пал, то есть произошло грехопадение, человек пал, исказился весь мир, и вот это то, что наше общество стало таким потребительским, которому ничего не надо, как мы сегодня заметили, что зачем нужны все эти полеты в космос, лучше бы там что-то построили. Люди, которые это говорят, они, как правило, ни на что подобное даже не жертвуют. Там то же самое, лучше бы там помогли какому-нибудь человеку, но сами этому человеку, как правило, не помогают, это известный факт. Но живя в обществе потребления, мы должны понимать, что мы принесем это общество потребления на другие планеты. Вот очень много научно-фантастических фильмов на эту тему, когда человек, осваивая Вселенную, нес все свое мировоззрение и на другие планеты. Человек расхищает свой мир, объединяет его, происходят различные катастрофы. Плюс известный факт, что наиболее таким сильным двигателем прогресса является война. Как ни странно, не лень человеческая даже. Вот лень, она тоже хороший двигатель прогресса. Когда человек не хочет делать что-то рутинное, он это автоматизирует. Как часто это происходит в информационных технологиях. Но и война. Потому что именно война сподвигает на создание новых техники, новых двигателей, новые вооружения. Потом достижение этого всего приходит в мирное время. Например, создали атомную бомбу, а потом на основе атомной технологии создали атомные станции. То есть атом в какой-то веке стал мирным. Но вот это вот стремление все использовать, все потреблять и ничего не давать взамен, это очень важный момент. Тут можно вспомнить то, что нам говорит, например, основа социальной концепции Русской Православной Церкви. У нас есть такой замечательный документ, там есть целый раздел об экологии. Есть ряд документов церкви об отношении тоже к окружающей среде. Как раз об этом говорится, что человеку нужно остановить неразумное потребление. Иначе тогда никакое освоение космоса нам не поможет в плане развития. Человек просто будет делать все то же самое, только в межгалактических масштабах. Вот, наверное, вот тут стоит остановиться и задуматься, а стоит ли? Потому что, да, мы сейчас выгребем все недра Земли и пойдем на другие планеты ради этого же или ради чего-то другого, ради развития.
Ради развития. У русских не колонизаторское мышление. Мы добрые. И не будем обижать другие планеты. Надеюсь, мы найдем какой-то баланс. Понедельник, 12 апреля. Праздновать, радоваться – это все-таки пост.
Дело в том, что, наверное, никто не обвинит вас ни за какой праздник, ни за какое, ни за субботу. Просто радоваться-то можно по-разному. То есть, насколько мы прикладываем в этом сердце. Да, это важный светский праздник, который не является выходным, но важно об этом вспомнить. У нас есть праздники, которые выпадают на постные дни, мы вспоминаем эти события, мы думаем, какие уроки мы из этого можем извлечь. То есть радость, она может быть, давайте выпьем за Юру Гагарина, или давайте подумаем об освоении космоса людьми, давайте пройдем какое-нибудь мероприятие, напишем какой-нибудь даже постик в социальных сетях, который наших подписчиков заставит задуматься.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии был преподаватель школы для взрослых храма Порт-Артурской Пресвятой Богородицы Шамиль Зарипов. Говорили о дне космонавтики предстоящем. Ждем вас, Шамиль, еще в нашей студии. Спасибо. Спасибо вам большое.